Всем привет! Это Саша, и это 42-й выпуск подкаста «Культурная среда». Сегодня у меня в гостях Маша Ермолаева, владелица магазина «Антиква». Маша, привет!
Саша, здравствуй!
Очень рада тебя слышать и видеть, так как мы записываемся дистанционно, но мне кажется, это очень интересный опыт, и особенно для такого дела, как антиквариат, очень необычно, потому что, ну, для меня всегда антиквариат был таким, знаешь, недоступным каким-то ремеслом даже, можно так сказать. И когда я видела магазины антиквариата, мне кажется, что, зайдя в него, ты вообще туда не прикоснешься ни к чему, и тебя кто-нибудь отодвинет, что это вообще очень ценная вещь, и не дай бог, что вы там пылинки с нее сдуете. И вообще, вот как ты к этому пришла, какое у тебя отношение к антиквариату? Можешь рассказать, вот, наверное, о себе и вот о своем таком пути? Как, с чего все началось?
У меня почему-то стойкое ощущение, что это было суждено, потому что у меня родители начали коллекционировать еще задолго до моего рождения. Ну, насколько это было возможно в Советском Союзе, но у меня папа много путешествовал по работе, и ему были доступны предметы, например, из Африки, которых в детстве было много, они, мне кажется, совершенно ужасали. Но я как-то росла в этой обстановке, и в сознательном возрасте моей основной сферой интереса стала история, и пошла я учиться на историка, специалиста по античности, и тогда как раз я начала сталкиваться с какими-то условно древними предметами, старинными, уже по собственному интересу, а не просто потому, что меня это по дефолту окружало дома. Например, я стала покупать книги, потому что все хорошие издания античных авторов, они, конечно же, антикварные, 19 века. И это был целый квест в 18 лет по каким-то букинистическим магазинам и барахолкам искать эти книги. Благо, у меня был суппорт родителей, они почему-то очень так включались в это, такие, тебе нужна книжка, надо куда-то съездить, мы сейчас съездим. А потом, когда я уже стала финансово обособлена от родителей, и поняла, что я могу как-то сама выбирать, что из всего этого многообразия великолепия покупать, я стала, кажется, на тот момент без разбора покупать все, что мне нравится, какая-то ложечка, какой-то лоточек для украшений, в общем, все подряд. А какой-то такой сформированный интерес появился уже, конечно, гораздо позже, вот последние, наверное, 6 лет, как я занимаюсь антиквой. Мне сейчас 31, то есть это было, когда мне исполнилось 25 примерно, там, мне кажется, разница была в месяц.
А не боялась, что ты как-то купишь что-то не то, или тебя там обманут, или подсунут что-то такое, что, ну, нельзя с первого, ну, на взгляд первый определить вообще, ну, это оригинал, не оригинал, вот как это у тебя, насмотренность какая-то или помощь, вот опять же, родителей, вот какие-то, есть лайфхаки, как это все определяло ты в первое время и потом, что тебе помогало, может, изученная какая-то, опять же, литература или, не знаю, консультации с кем-то, вот как вот этот вот опыт выбора, наверное, нарабатывался у тебя со временем?
Это в целом такой большой вопрос про экспертизу, потому что сейчас, например, с развитием вообще этого винтажного рынка тема экспертизы сильно проседает, но поначалу, когда ты с этим только сталкиваешься, нужно работать вот как историки работают с источниками. Во-первых, нужно очень много изучать каталоги, клейма и ходить в музей. Это очень важно, потому что у тебя вот это теоретическое знание должно в итоге состыковаться с какой-то визуальной базой, а ее, к сожалению, мало где можно почерпнуть. Поэтому нужно, если ты, например, действительно собираешься этим заниматься или коллекционировать, нужно ходить в основном по музеям. Антикварные магазины, как ты правильно сказала, это такой архаический институт, где действительно тебя не только отодвинут от витрины, а тебе, это мы говорим про антикварные старые формации, таких 90-х, начало 2000-х, тебя не только отодвинут, тебе еще скажут, что в целом лучше бы ничего не трогать и рядом с этими предметами не дышать, потому что они же могут разбиться, и вообще ты на них косо посмотришь, не дай бог. Надо ходить по музеям, надо изучать каталоги. Я думаю, что сейчас, я, правда, не задавалась этим вопросом, но мне кажется, что сейчас есть вообще все, и мои коллеги в том числе делают видео на YouTube, и вообще в разных соцсетях это выкладывают, с предметными разборами условных, таких, знаешь, самых растиражированных в хорошем смысле Мейсон или других антикварных мануфактур фарфоровых, например. То есть Мейсон — это вообще первая в Европе, ее чаще всего подделывают. Они еще в самом начале 18 века изобрели фарфор. И вот если говорить о том, что можно случайно купить китайского производства, то это, конечно, такая база типа Мейсона, Севра, и всего самого востребованного у коллекционеров. Конечно, если ты начинаешь коллекционировать, лучше бы заручиться поддержкой какого-то опытного антиквара или винтажника. Пока что лучше антиквары, потому что молодые винтажники, как мне кажется, только набирают потенциальную экспертизу. Uh-huh. И в основном, как у нас сейчас это происходит, приходят люди, которые говорят, я хочу начать коллекционировать, совершенно не понимаю, с чего начать, пожалуйста, помогите мне, потому что я боюсь купить подделку. Здесь, конечно, остается уповать на честность того, к кому ты обращаешься. Поэтому важно смотреть, если ты находишь этого человека через соцсети, важно смотреть отзывы, важно смотреть, какое количество человек на него подписано. Демонстрирует ли он, например, в том числе свое лицо? Очень важно, чтобы ты понимал, что ты, да, что ты общаешься с каким-то конкретным человеком, а не кем-то абстрактным, одним, двумя, тремя в сообщениях. Конечно, наличие магазина еще играет очень большую роль. А так, не знаю, могу только посоветовать всем читать очень много книг, закапываться в каталогах. Это неизбежно, как в любой сфере. Ты сначала должен работать очень большую базу знаний, а потом уже начинать экспериментировать. У меня просто, я сталкивалась с подделками, они иногда бывают очень хорошего качества. И если ты последние 20 лет много раз держал в руках немецкий или французский фарфор 19 века, ты сможешь это отличить, скорее всего, по ощущениям, по весу, по тому, как, например, прорисовано что-то на фигурке или на тарелке. Но и на такое тоже можно наткнуться. Mm-hmm.
А есть вот какое-то, ну вот ваше комьюнити, оно насколько развито, и знаете, ну как сказать, знаешь ли ты своих не конкурентов, а своих, так сказать, людей, с кем ты можешь также прийти посоветоваться, пообщаться, не знаю, написать им, то есть какой-то, не знаю, форум, группа, есть какие-то мероприятия, что-то связано там с ярмарками, вообще видите ли где вживую вот с такими же людьми, кто этим занимается?
Базово комьюнити отсутствует, потому что есть две основные группы, на которые я делю сообщество винтажников и антикваров. Это те, кто начал развивать свое дело в 90-х и 2000-х, то есть это люди старше, у них принципиально другой подход к сервису, к общению, вообще ко всему. И есть группа моих ровесников, условно тех, кому от 25 до 35. Чаще всего это не офлайн-магазины, а магазины, представленные в социальных сетях. За счет этого и общения меньше, потому что меньше пространств, где ты можешь собраться. Uh-huh. Да и в целом, мне кажется, что многие воспринимают эту среду как раз-таки как конкурентную, а мне кажется, что поскольку это рынок очень молодой в нынешнем формате, старые магазины потихоньку, я просто знаю, закрываются, и проходит такая трансформация в сторону вот того, чем мы сейчас занимаемся. И мне кажется, что мы как раз-таки не конкуренты, а мы формируем одну общую среду, и чем больше людей этим занимающихся, тем больше людей, которые действительно учатся экспертизе и вот всему этому, мы развиваем общий рынок, поэтому мне сложно называть нас конкурентами, но, к сожалению, остальные, по-моему, это мои какие-то очень субъективные ощущения, воспринимают как раз, как знаешь, ни в коем случае ничем не поделиться,
угу.
Или вот у меня, не знаю, какая-то есть...
Ну, это же не зависть, что они собственники какие-то, наверное, что мы не дадим никого, вот, собственничество какого-то.
Да, есть какая-то история про собственничество, не поделиться информацией, в общем, много чем не поделиться, может быть, из страха, что клиенты уйдут, а многие люди вот только-только начали воспринимать это как основной заработок и понятным образом, там, экзистенциально из-за этого переживают. Я с максимальным пониманием. Но комьюнити пока что нет. Есть какие-то точечные продавцы, которые друг с другом общаются из каких-то персональных симпатий. Но так, чтобы форум или какой-то чат в Телеграме, такого пока что нет. Мне кажется, что случится, но через пару-тройку лет, когда весь этот костяк уже окрепнет, начнет чувствовать себя уверенно, пропадет вот это ощущение собственничества, конкуренции и все, что нам мешает дружить, и тогда как-то мы, вероятно, скооперируемся.
А ты начинала с онлайна, с офлайна, как вообще вот эти вот шажки ты предпринимала? Как вот? Что было сложнее всего?
У меня был сложный путь, потому что я же не сразу к этому пришла, я была ресторанным управляющим на протяжении нескольких лет, и появилась острая потребность как-то связать свою любовь к истории, ну и вообще то, чему я научилась в этой сфере, с монетизацией, потому что наука, особенно, скажем прямо, изучение античности — это не то чтобы самое востребованное, что сейчас есть в научной среде в России, мягко говоря. Хотя зря. Об этом можно было бы поговорить, но в другой раз. И мне пришло в голову, в том числе в обсуждениях с друзьями, что можно заняться антиквариатом. И я, как человек старой формации, в шутку, конечно, подумала, ну, надо с магазина начать. И все началось с покупки комиссионки. Такой олдскульной, совсем олдскульной комиссионки, но с наработанной базой бабушек, которые тебе приносят что-то сдавать. Это открывает очень большие возможности. Надо только уметь правильно отсеивать то, что к тебе поступает. А так, это удобно с точки зрения работы с себестоимостью, потому что большинство людей, открывающих винтажки, неважно, в онлайн или офлайн формате, это все-таки не безграничная финансовая подушка. И закупка чаще всего обходится очень дорого, и вот с комиссионками в этом плане очень приятно. И ушло примерно 4 года для того, чтобы перевести это все из вот этой пыльной, в буквальном смысле, комиссионки, перевести все в формат все еще антикварного, но уже не старомодного магазина. Потому что я все-таки старомодная, тут от этого никуда не денешься. Я хоть и обожаю всякий дизайнерский винтаж 60-х, но вот этот благоговейный трепет перед какими-то вычурными расписными тарелками 19 века никуда не девается, никуда, знаешь. Просто увлечение становится больше, а вот эта вот тяга к дороговизне, она почему-то меня не покидает. Так вот, я старомодная, поэтому когда слишком модно, мне все-таки не очень нравится. Я люблю, когда у тебя все же висит вот это гигантское зеркало с золотыми вензелями и так далее. Нужно сохранять какую-то атрибутику, потому что в этом очень большой флёр очарования. Я, например, сейчас вернулась из большой, даже не поездки, а скорее экспедиции по Египту. Я устроила пару рейдов по антикварным магазинам. И, конечно, сильнее всего захватывает дух, когда ты заходишь и видишь все это, знаешь, благоухающее великолепие 19 века. Более современные вещи мне, конечно, очень нравятся. Но ты заходишь, нужна гигантская хрустальная люстра. Согласна?
Да, ага.
У меня уже магазин дважды переезжал. Причем это все происходит на одном пятачке на Фрунзенской. И когда мы переехали в последний раз, я уже так говорю, я хочу гигантскую хрустальную люстру. И теперь у меня висит гигантская хрустальная люстра, которой я очень радуюсь. Поэтому да. И последние 2 года мы в таком формате. Я как, когда говорю «мы», просто у нас в команде 3 человека. Я не очень не люблю говорить только про себя, потому что это довольно большой труд, небольшой, но все-таки команда. И последние 2 года мы уже вот в таком формате не то чтобы демократизации антиквариата и винтажа, но пытаемся как-то поженить взгляды вообще современных ровесников с тем, что вот это все, казалось бы, как ты говоришь, архаичное, очень точное слово, можно все совмещать с жизнью и с бытом, и не обязательно хранить это все в каком-то серванте, хотя сервант — это тоже хорошо. Этим всем надо пользоваться. Иногда кажется, что мы все перегибаем немножко. Все молодые винтажники перегибают с демократизацией, потому что иногда... А у меня прям так есть такая задача. Нужно донести до всех, что винтаж может оказаться в каждой квартире, что это не намного дороже, чем закупать современную посуду, а если сравнивать с какими-то магазинами или марками типа Селети, то это еще и дешевле. Есть, в общем, такая задача, и мы все, я думаю, мои коллеги из других проектов тоже пытаются, в общем, как-то людей к этому подвести, и мы в это настолько заигрались, что теперь, когда ты выставляешь что-то действительно старинное, 19 века, ранние выпуски, например, фарфоровых мануфактур в России, и ставишь реальную... Ставишь столько, сколько это должно стоить, потому что это вообще-то наше культурное наследие. Люди сильно удивляются. Произошел такой процесс переосмысления, в ходе которого люди, наоборот, стали забывать, что антиквариат — это морально ценные вещи, и часто эти вещи не могут стоить дешево. Конечно, есть что-то относительно рядовое, и у Кузнецова, который вообще был главным фарфоровым промышленником России, есть условно-премиальная посуда в духе посуды для царского двора, и есть трактирная посуда. И, конечно, та посуда, которая была трактирной, продается сейчас, условно, ты за 1500 рублей можешь купить тарелку, которая уже 150 лет, она в прекрасном состоянии, ты можешь точно так же еще 150 лет ей пользоваться. Но вот есть какая-то грань, которую, мне кажется, нужно переходить обратно. Должно сохраняться...
Это какое-то обесценивание?
Да, мне кажется, что это во многом обесценивание. И появляется ощущение того, что это все слишком доступно, хотя на самом деле это не так. Бывают действительно редкие вещи, которые могут стать основой твоей коллекции, твоего наследства, в конце концов. Я не знаю, насколько сейчас люди об этом задумываются. И вот эти вещи за 1500 рублей ты уже не купишь. Но у многих создалось впечатление, что все наоборот, что в целом в пределах 15 000 ты можешь купить, в том числе, какой-то шедевр. Такое бывает. Шедевры случаются и за 500 рублей ни с того ни с сего. Но в основном нужно, конечно, отдавать себе отчет в том, что винтаж и действительно такой тяжелый люкс антикварный — это разные вещи, и там уже совершенно другой ценовой порядок.
А это люди говорят, пишут, приходят? Или как это вообще вот эта коммуникация с ними происходит, когда они говорят свой фи или что это вообще?
По-разному. Иногда это происходит в личных сообщениях, а иногда при личных визитах в магазин, когда тебе говорят, что это слишком дорого. И в самом, мне кажется, 2 года назад, как раз, когда это все стало набирать такие обороты, я еще смущалась, потому что для меня это было странно. В моей системе ценностей, как человека, который следит за этим очень долго, конечно, ты изучаешь и каталоги, ты понимаешь, что сколько стоит на аукционах. В России, например, европейский антиквариат стоит просто копейки по сравнению с тем, сколько это стоит в Европе. У нас есть условно тарелки королевской берлинской мануфактуры фарфоровой там, по 27 000 рублей из редчайшего дворцового сервиза. В Европе и в Америке они стоят там до 100 000 рублей, потому что они по-другому относятся к своему наследию. И когда у меня в России спрашивают, почему это так дорого, единственное, что я могу сказать, это недорого. Тут такое дело, что это в среднем в 2-3 раза дешевле, да, чем вы бы купили это в той же Германии. Поэтому и так, и онлайн, и лично ты периодически слышишь комментарии, что это так дорого, или ой, а почему это столько стоит? В том числе поэтому я иногда специально рассказываю про какие-то мануфактуры, чтобы людям было проще сориентироваться, когда ты слышишь, что это на этом заводе впервые изобрели, вообще открыли фарфор в Европе в 1709 году. Алхимик это еще делал. Представляешь, алхимик, тут фигурирует слово алхимик. Да, тогда людям как-то проще сориентироваться. А в основном они просто видят красивые тарелки. И если, например, они только включаются в тему винтажа, я так грубо сказала, в основном, не в основном, просто те, кто только включаются, им сложно сориентироваться. И здесь нужно со стороны нас, продавцов, больше просветительской деятельности. Потому что вот этот поток, тем более покупок на Авито, очень активный, немножко размывает границы. Обожаю Авито, если что. Авито супер.
А границы в плане размывает в чем именно? В покупке?
В системе оценки, в доступности.
А.
Потому что очень часто люди на Авито продают, не зная, что они продают. Буквально.
Просто хотят избавиться, да? То есть с меня стоит это уже много лет, все, заберите, пожалуйста.
Да. Да, а это Кузнецов, например, или Гарнер. Ну, в общем, все дореволюционное русское. И, конечно, на Авито это покупается дешевле. И я, например, как человек, который платит аренду за магазин, торговые сборы, еще много всяких налогов, когда слышу, а на Авито это дешевле...
Хорошо, да.
Ну ладно, раньше я расстраивалась, сейчас я уже не расстраивалась. Это, знаешь, это просто уже как фон иногда звучит. Но в целом вот эта вторичка... неконтролируемая никакая. И хорошо, что она неконтролируемая, конечно, по большей части. Но она вносит свои коррективы. Тебе действительно очень часто приходится объяснять, почему действительно дорогая вещь столько стоит, хотя у тебя она в среднем не такая уж и дорогая.
А ты проводишь какие-то консультации, к тебе обращаются за помощью в подборе? Как-то вот так вот ты взаимодействуешь с людьми или сама предлагаешь вот свои такие услуги, можно так сказать?
Это, кстати, моя любимая часть. Я особенно не афиширую это там, ни в канале, ни в соцсетях, потому что сейчас довольно большая нагрузка, и мы просто не все успеваем. Но вот моя любимая — это помочь человеку собрать коллекцию или просто какую-то базовую посуду на каждый день с нуля. Тем более, если есть какой-то классный запрос. Например, к тебе приходят и говорят, я там хочу и антикварную, и винтажную посуду, и так, чтобы в ней был цвет такой-то и такой-то, и стилистика вот такая, давай что-нибудь с этим сделаем. И мы с человеком можем... Это значит, как стилисты разбирают гардероб и делают шопинг. То же самое, только с посудой. И иногда я специально из каких-то поездок привожу для людей, прям по заказу, условно, они говорят, мне нужна бакара винтажная. Это не так просто, но бывает, можно найти.
Ты ради этого можешь прям экспедиции, да, вот устраивать, ездить, смотреть, как часто вообще ты можешь выбираться.
Если интересный заказ, то готов подорваться вот хоть прямо сейчас. Знаешь, в художественном ресторан Ники.
Да-да-да.
Они когда только делали ремонт, сотрудники Lucky Group обратились за помощью в подборе буквально нескольких предметов, но за одним из них, за торшером антикварным, я поехала во Владимир. Mm. И это было очень весело, потому что ты совмещаешь приятное с полезным. Хотя в последнее время в моей жизни все совмещается именно так, приятное с полезным. В каждую поездку у меня половина чемодана заполнена вещами, вторая половина чемодана заполнена упаковкой для того, чтобы все можно было довезти. И если вдруг я уезжаю, не посетив ни одну бложку, ни один магазин, винтажный или антикварный, да, это отпуск на ветер. Но так не происходит. Это просто, мне кажется, невозможно теперь, да. Тем более это весело, и это же такой антропологический интерес. Тебе в том числе хочется посмотреть, как это выглядит у остальных.
А получается, основная вот коллекция, которую ты продаешь, выставляешь, она сформирована, ну, по такому принципу, что ты покупаешь то, что тебе самой нравится. Или бывает такое, что, ну, ты покупаешь, потому что это ценно, но ты бы себе, например, такое не приобрела. Вот бывало такое какое-то борьба, вот такая внутренняя какая-то.
У нас с моей напарницей бывает так, что ей что-то очень нравится, а я смотреть на эту вещь не могу, и она все-таки оказывается в магазине. Мы бодаемся из-за этого уже 6 лет. Мне кажется, это будет с нами просто всегда примерно. Но в основном прелесть своего магазина в том, что ты совершенно спокойно можешь себе позволить выставлять только те вещи, которые тебе нравятся. Но у меня, благо, знаешь, мне повезло. У меня довольно разносторонние взгляды. Я люблю всякое кичевое. Мне иногда, у меня бывают периоды любви, например, к желе, которая современная. Знаешь, гжель 80-х, 90-х сформировала у нас представление о том, что хуже вообще в декоративно-прикладном искусстве придумать ничего нельзя. Но там есть очень интересные, занятные, иногда это просто наивные, милые образцы. И вот найти их и показать людям, что не все так плохо, это отдельная азартная игра. Вот. Но в основном, да, конечно, мне должно нравиться. Если мне не нравится, я не смогу это красиво сфотографировать и преподнести. Может быть, это, конечно, не очень правильно, но, знаешь, не знаю, насколько понравится слушателям эта история, но когда мне было 14 или 15, я почему-то подумала, что мечтаю о секте. Стать предводителем секты. Конечно, потом это забылось, но тут недавно я сижу и думаю... Но такое количество людей следит за тем, что мы делаем, что мы выставляем, и так доверяет вкусу, что в целом это же и получилось. Просто это такая очень этичная секта. Этичная секта про эстетизацию своего быта. Мне кажется, что все сработало как нельзя лучше.
Боже, да, звучит очень хорошо даже, как, не знаю, великолепно.
Ощущаю себя довольно счастливой, когда понимаю, что людям действительно благодаря магазину моему удается сделать свой быт таким, что тебе приятно проводить время дома и долго завтракать в воскресенье. Это такой специфический вид кайфа. Я каждый раз, когда об этом думаю, понимаю, что, конечно... Не то чтобы это бесцельный проект. Как часто, знаешь, люди испытывают кризис, а тем ли я занимаюсь, а есть ли у этого смысл, я точно могу сказать, что, конечно, есть.
Но вот это ты как проводник в эстетику, что ты даже уже с фотографий показываешь вот это вот и тепло, и свой вкус, и людям, мне кажется, уже даже через фотографии вот этой посуды хочется соприкоснуться с ней скорее. То есть, если бы, мне кажется, не подача, то все могло бы пойти как-то иначе. То есть, мне кажется, даже вот ты сказала вначале, что ты связана с ресторанным делом, и вот эта вот сервировка какая-то оттуда, может быть, пошла. Ты, может, смотрела, как вообще там посуду могли расставлять, или вообще откуда вот пошла вот эта вот вся история. То, как укомплектовать все. Красиво.
Мне кажется, всех надо познакомить с моим папой, тогда про меня все сразу станет ясно, потому что мои родители — это люди, которые в выходной не садились завтракать, если стол не засервирован. Если чего-то не хватает, то никто не ест. Это может прозвучать так, будто это было очень строго, но это какая-то базовая, абсолютно не навязывающаяся дисциплина, которая в какой-то момент, записавшись тебе на подкорку, лет в 25 просто выстреливает, и ты понимаешь, что тебе хочется как-то это все повторить, потому что это действительно красиво, тепло и уютно. Сейчас почему-то, кстати, в кругах декораторов, интерьерных дизайнеров и винтажников не любят слово «уютно», а я буду его защищать вообще. Уютно. Видишь, например, у меня вот очень люблю пить из этой чашечки, она 60-х годов.
Вообще такая прелестная.
Для того, чтобы все, кто не видит, а никто, кроме нас, этого не видит, знали, что гуглить — это серия «Карнавальные фонарики» ЛФЗ, автор Лариса Григорьева. Она проработала на заводе 50 лет. Uh-huh. 50 лет человек проработал на заводе, придумал какое-то сумасшедшее количество росписей. И, в общем, мне приятно каждый день пить из новой чашки. И я понимаю, что, во-первых, благодарность за это нужно высказать родителям. И рестораны, конечно, тоже, потому что там ты неизбежно должен предоставлять очень хороший сервис. И это связано в том числе с тем, как ты организовываешь пространство перед человеком. Я по сантиметрам, помню, выверяла расстановку тарелок.
Это уже потом на глаз определялось, наверное, да, как-то?
Конечно, да, да, пальцем, можно пальцем. Если глаз подводит. У меня просто, у меня ужасно все с глазомером, я не различаю 1.5 и 3 метра, поэтому мне приходится себе помогать. И эта проблема, у меня есть даже рубрика «Я и габариты онлайн-покупок». Когда вижу картинку, мне представляется одно, очень богатое воображение, я, значит, представляю себе что-то одно, а потом я читаю габариты и думаю, ну, наверное, все так, как мне видится. И я периодически заказываю, знаешь, какую-то, как мне кажется, вазу в виде креманки высотой 20 сантиметров. Мне как-то раз приехала почти метровая.
А куда-то потом...
Она стоит до сих пор в магазине, не знаю, что с ней делать. Вот, и так случается периодически. Mm-hmm. Вот, поэтому, да, многое на глаз, конечно, но приходится выверять, приходится выверять. Еще потребность в сервировках, ну, точнее, не то, что потребность в сервировках, а просто в том, как ты все это стройно организуешь перед собой. Странный совет в нынешние времена особенно, но путешествовать и смотреть, в том числе по России, смотреть музеи, во многих музеях воспроизводятся сервировки, в Кусково можно глянуть, как это выглядело в XIX веке, можно посмотреть в Юсуповском дворце в Петербурге и вообще во всех дворцах, чаще всего есть 1-2 стола, где полностью показывают, как это все выглядело. И чем больше ты на это смотришь, тем больше ты понимаешь, как вот эти... многовековые, на самом деле, традиции можно осовременить, почистить, убрать лишнее, и получится такой очень модная, современная картинка, но при этом совершенно несовременная по наполнению.
Но, как мне кажется, все равно ты подходишь ко всему этому очень ответственно, но по любви. То есть все, что ты делаешь, делается вот из легкости какой-то. Вот даже сейчас, например, если ты находишь что-то новое, тебе легко... это, ну, отдать другим. То есть ты не привязываешься к своим вот купленным, как сказать, там, чашечкам, вот, ко всему тому, что ты нашла, и вот тебе тяжело от этого избавиться, что ли, отпустить.
Ты так точно сказала про любовь. Я, кстати, не знаю, как тебе, как человеку, который смотрит на все эти фотографии не моим взглядом, насколько это считывается, но это в целом первая работа, которую я по-настоящему люблю. Мне кажется, важно в том, как ты потом взаимодействуешь со своим покупателем. Я обожаю примерно каждый предмет, который сама для магазина нахожу. Даже если не сама нахожу, то тоже чаще всего обожаю. И с одной стороны, конечно, классно, что тебя все это окружает, и хочется, чтобы тебя это окружало. Но с другой стороны, мне очень нравится постоянный круговорот, что что-то уходит, что-то приходит, постоянно меняется. Mm-hmm. Есть вещи, которые я просто выставляю не сразу, мне нужно... Я называю, что я как Кощей над этим чахну. Знаешь, он над златом чах, а я чахну над этими чашечками. И бывает иногда, что я смотрю на нее и думаю, ну ты мне нужна, но, во-первых, уже ставить некуда. Да и в конце концов, если себе позволять такое делать, то на этом ты перестаешь чувствовать это как все-таки бизнес. Здесь важно понимать, что ты можешь давать этому всему смысловую нагрузку, и, конечно, это необходимо, но нужно не забывать, что ты еще и зарабатываешь этим, и содержишь не только себя, а магазин, сотрудников, в общем, надо не забываться. Но бывает, бывает, я иногда так себе... Условно, тебе приезжает набор из 10 бокалов, и они так хороши, что как будто бы надо 2 оставить себе, я иногда таким грешу. Ну а как по-другому? Невозможно. Тем более иногда бывают редкие образцы. Мне как-то приехали бокалы, я их покупала как немецкие, а выяснилось, что это императорский стеклянный завод. 19 век, тут невозможно не оставить. Такое просто, даже если вдруг я не буду им пользоваться, а я буду им пользоваться, я ем из тарелок 19 века, тут я совершенно беспощадна. То пускай оно хотя бы будет, у меня будет греть осознание того, что оно стоит у меня на полке.
А получается, какой идет, ну, как сказать, цепочка действий твоих от... покупки товара, потом последовательность до продажи, от получения этого, как сказать, слитка золота до его продажи. Вот какие промежутки есть? Вот что ты делаешь? Угу.
Сначала сейчас, конечно, вот эта общая концепция того, что мы выбираем, как-то записалась у всех по дефолту. То есть не приходится ничего с командой обсуждать, что вот такое мы ищем, а такое мы не ищем. Uh-huh. В основном все уже примерно понимают, какая у нас стилистика. Сначала это было сложно, но как-то все друг к другу притерлись. То, что я нахожу, я чаще всего просто покупаю сразу. То, что находят мои коллеги, либо тоже покупают сразу. Если вещь спорная, то мы, конечно же, советуемся. Откуда это берется? Это вообще все от Авито, других площадок со вторичкой. Есть, например, такая более специфическая для тех, кто лучше разбирается, мне кажется, это мешок, который раньше был в аукционном «Молоток», по-моему. Uh-huh. Да, по-моему, «Молоток». eBay сейчас нам не возит, но есть в каждой стране, европейской и в США, ну просто оттуда возить сложнее, есть аналог Авито, ими можно пользоваться, uh-huh. можно заказывать, есть продавцы, которым в целом и так не лень сходить на почту, просто тут тебе нужно заполнить дополнительную бумажку, поэтому отправляют. Так что мы пользуемся всеми площадками для ресейла, европейскими в том числе. Ездим сами, ездим по скупкам, по комиссионкам, по бложкам. Uh-huh. В путешествиях обязательно что-то покупаем, обзавелись. В Италии, в Германии, в Финляндии русскоговорящими людьми, с которыми очень просто договориться, которые, да, они нам с блошек все присылают, мы либо утверждаем, либо не утверждаем, и они нам потом это привозят.
Круто.
Сейчас больше всего нам возят из Германии, потому что там уже целых 3 человека.
Угу.
Поэтому каждый раз я пишу, что ребята, распаковываем очередную коробку, догадайтесь по скотчу с надписью на немецком, откуда же она приехала. Как только к нам это все приезжает,
да.
Первое, что нужно сделать, это отмыть, потому что оно всегда все очень грязное. Мы проверяем на сохранность. Я совершенно спокойно отношусь к сколам, трещинам и каким-то дефектам на очень старых вещах, либо действительно таких важных коллекционных. Uh-huh. Но у нас довольно привередливая публика, и дефекты в основном никому не подходят, за очень редким исключением. Поэтому мы должны проверить все, во-первых, на подлинность, на то, что это все в хорошем состоянии. Потом формируется контент-план.
Uh-huh.
Я группирую все по цветам. Вот, я группирую все по цветам и делаем контент-план, собираем все, что нужно снять в гигантские киевские сумки и везем это все в студию. Кстати, многие не знают, оказывается, не понимают, что это такая сложная система, но я снимаю исключительно в студии. У меня почему-то это такой пунктик, что как будто бы вот мне важно, чтобы все было очень выверено, четко, стройно и красиво. Поэтому мы едем в студию, снимаю ее только на профессиональную технику, ну, на iPhone в том числе, но я предпочитаю такую...
Бэкстейджи такие.
Да, но я очень люблю эту чистую картинку, поэтому только Sony Alpha, моя любимая, обожаемая. Потом из всего отснятого уже формируется контент-план четко по сетке с фотографиями. Ко всему этому пишутся тексты. И потом по плану выкладывается. Еще мы делаем отдельно с недавних пор сервировки.
Uh-huh.
Стало в какой-то момент просто скучно выкладывать предметы, потому что людям куда интереснее смотреть, как ты можешь это сочетать, давать им какие-то образцы для вдохновения. Просто чтобы ты смотрел и понимал, что можно вот не только так, как у всех блогеров, а можно еще как-то по-другому. Мы начали снимать съемки. Это примерно такой же процесс, как и стандартная съемка, но ты каждый раз либо в разной студии, либо я в том числе хожу в гости к нашим клиентам, которым уже пришлось серванты купить для нашей посуды. Я хожу к ним в гости, снимаю, как это все встраивается в их быт.
Чего себе.
Что, мне кажется, вдвойне интересно. И это тоже каждый раз отдельная съемка. В среднем их в неделе 3.
Просто я, да, удивилась, что там и каждому товару видео есть, и все так светло. То есть это, ну, действительно, кто занимался контентом, поймет, что это не на раз, два, пять минут сфоткал, выставил, написал и все отправил, так сказать. И поэтому вот, чтобы это тоже, этот процесс не обесценивался, хотя он самый основной, потому что его видят. То есть вот этот конечный как бы результат, он и доходит до этих потенциальных покупателей. И очень... Хорошо, что, мне кажется, ты вкладываешь в это столько и ресурсов, и подходишь к этому вообще с полным, как сказать, уверенностью за качество. То есть ты просто отчитываешься по полной. Но мне кажется, тебе все равно тоже доставляет вот этот кайф это все расставить, это все. Ну, даже вот эта вот картинка, она уже как произведение искусства какое-то, как мне кажется. Вот.
Спасибо тебе большое. Так приятно.
Да. Я сегодня увидела в сторис, что у вас появились шоперы, какой-то мерч. Это вообще как все связано с деятельностью? Просто как это решили заснять, сделать. Вот в Египте вот это вот.
Ой, он давно, кстати, этот мерч появился давно. Просто из-за такого потока целевых вещей я периодически забываю об этом людям напоминать. В целом, если говорить о какой-то миссии винтажа, это же в том числе очень sustainable. Uh-huh. А для, например, sustainable подарка было бы неплохо иметь sustainable упаковку.
Да, да, вот.
Мне, точно. Да, я обожаю, когда... Вообще этих шоперов изначально было сделано очень много, это сейчас осталось просто 10 штук.
Uh-huh.
Я нашла их и подумала, что, наверное, надо как-то о них напомнить. И самое мое любимое, когда что-то винтажное дарят в очень многоразовой сумке. Я еще выложила рилс из поездки.
Uh-huh.
Этому шоперу очень крепко досталось, но я его постирала, он как новенький. Он сшит из очень хорошего хлопка, поэтому он мега выносливый. Для него и для подарочного сертификата делала иллюстрацию теперь уже моя подруга и подруга антиквы Катя Баринова.
Uh-huh.
Она долгое время работала в музее «Гараж», и в том числе, точнее, основная ее деятельность — это иллюстрация, и мы как-то с ней настолько быстро нашли общий язык, что она сделала вот ровно то, чего я хотела. А я, знаешь, я так плоха в ТЗ, что когда находятся люди, которые без слов меня понимают и как будто бы читают мои мысли, это же на вес золота. А я просто, я объяснение того, что мне нужно, это какой-то кошмар. Можно посмотреть мою переписку с подругой, которая очень много всего нам дизайнит. Я говорю, пожалуйста, можешь сделать вокруг этой штучки нимб? Она такая, ты хочешь, чтобы твоя лягушка была подсвечена так-то? Я говорю, да, спасибо, именно это мне и было нужно.
Офигеть. Блин, но на самом деле тут идет какая-то даже история про бренд целый. То есть фактически это вроде бы посуда, например, не ты ее произвела и сделала, но то, как ты ее опять же подаешь, это превращается в целый твой такой бизнес-план, что ли. Есть ли у тебя какие-то будущие мысли, как будешь развиваться в будущем? Что ты бы, что бы ты хотела, не знаю. Вот какая-то твоя еще мечта вот со своим вот делом, как развиваться дальше? Можно ли развиваться?
Мне кажется, что я сейчас скажу, и мне станет в очередной раз стыдно, потому что из-за того, что я не все процессы пока что могу делегировать, ну и не только потому, что я не могу делегировать, ладно, мы еще не настолько разрослись, и не такие обороты для того, чтобы я могла себе позволить еще условно 3 сотрудников, которые снимут с меня ту часть текучки, которая не дает развиваться дальше. Но я думаю, рано или поздно это произойдет. У меня уже 1.5 года лежат эскизы ваз, стаканов и прочего, что мы будем делать сами из стекла. Ну, не сами буквально. Я думаю, что... В целом у меня всегда была такая мечта научиться стеклодувному делу. Не знаю, в какой момент дойдет до реализации именно обучения.
Mm-hmm.
Но свою линейку мы запустим, конечно же. В моих мечтах это переработанное стекло. Я пока не знаю, что из этого выйдет, но план такой есть. В общем, лежат эти нарисованные вазочки. Однажды мы их сделаем, отснимем, и все будет очень красиво. Хочется второй магазин.
Uh-huh.
Во-первых, хочется первый перевести, например, на чистые пруды и расшириться. Хочется второй магазин. Хочется какое-то свое пространство, красиво оформленное в особняке, которое, например, можно сдавать для мероприятий, самим там проводить мероприятия. Есть план делать мастер-классы.
Да. А какие вот мастер-классы могут быть? Это про что они были?
Сервировки. Бы... Во-первых, я хочу читать лекции про вообще в целом антиквариат, стили, про то, как определить подделку от оригинала. В общем, все, потому что мне очень хочется, чтобы люди без опаски начинали заходить в эту тему.
Uh-huh.
Но для этого их нужно просвещать. Проще всего это делать даже не в социальных сетях, а лично, потому что тебе могут задать больше вопросов. Ну и вообще личный контакт, да. Я такой аналоговый. Да, я очень аналоговый человек, поэтому мне вот когда лично больше нравится. В целом хотелось, еще сделать ресурс, такую гигантскую компиляцию всех возможных знаний о всех возможных брендах, там, стекольных, фарфоровых, за последние, 1.5 века, например.
Целый ресурс, да, такой прям архивный какой-то.
Да, но не все из этого делается. Видишь, как вазочки рисуются, но не mm-hmm. делаются, потому что пока просто не успеваем. А сейчас, например, ноябрь-декабрь — это вообще период, когда у нас ни у кого нет выходных.
Mm-hmm. Еще предпраздники, да, потом такие вот.
Да, мы придумали себе понедельник как выходной, потому что, кто пойдет забирать стаканчики в понедельник? Mm-hmm. Не знаю, останется ли это в декабре, но это не только декабрь. Вообще весь последний год настолько активный, что мы с коллегами обсуждаем, каждый раз мы чувствуем себя так, как будто вот через неделю начнется предновогодняя суета, и это просто растягивается на весь год. Угу. Поэтому в процессе обдумывания, как масштабироваться и как, в общем, разделять, мы уже начали, уже стало полегче, как разделять все эти обязанности еще с кем-то помимо команды, то есть нужно кого-то брать. Работаем над этим, работаем, это уже все про бизнес-процессы. Но я думаю, что в течение года, по крайней мере, мы разберемся уже со стеклом и озадачимся переездом в помещение побольше, и там уже, скорее всего, вторым магазином. Но, конечно, винтаж, он не бесконечный. Нужно будет в какой-то момент еще думать, как быть, потому что, ну, рано или поздно, хотя посуды произведено в этом мире очень много, какое-то бесчетное количество, нужно будет либо охватывать какие-то еще сферы, то есть не только базовые бытовые предметы, а, например, книги. Я не знаю, нужно смотреть, нужно будет наблюдать за тем, что будет пользоваться спросом.
Угу. А что тебя вообще больше всего выматывает? Вот от чего бы хотела... Ну, не то чтобы даже выматывает, а... Ну, да, больше сил, по сути, забирает. И что бы ты первым делом от себя, так сказать, убрала, вот делегировала? Вот есть ли у тебя что-то такое, что процесс, который тебя... Ну, не особо радует в этом всем.
Я уже скинула с себя все, что касается логистики, потому что сейчас в меньшей степени люди приходят офлайн, в основном, конечно, все делают онлайн-заказы, и это чаще всего такой поток, что это может отнять у тебя целый день. И в целом планирую минимизировать присутствие в магазине, но здесь, знаешь, это такая ловушка, потому что люди же приходят условно на мой вкус, и они хотят в том числе со мной пообщаться. А я, например, 3-4 дня в неделю снимаю, и люди пришли, ну, да, хотят пообщаться, да. А там не я, и хоть моя коллега невероятно обаятельная, но все равно они же понимают, что обычно они в условном даже Телеграме общаются со мной и испытывают какой-то дискомфорт на этом. Вот. Поэтому, с одной стороны, я бы, наверное, сократила присутствие офлайн в магазине, а с другой стороны, что-то в этом не то, как будто бы. Много тем для раздумий.
А получается, вот если, опять же, человек захочет заняться антиквариатом, самое-самое четкое все-таки каталоги изучать сначала, а потом что? Если вот он изучит, вот как набрать, наверное, аудиторию и показать, что, ну, какую-то свою экспертность? Вот ты вот, когда начинала в сети появляться и рассказывать об этом, насколько вот быстро аудитория твоя, ну, собралась и ты стала с ней уже в диалог входить?
Слушай, у меня получился не очень приятный путь, потому что у меня было 2 безвозвратные блокировки аккаунта.
Офигеть.
Тот, который ты видела, это уже 3-й. И суммарно мы 1000, наверное, 4-5 человек потеряли из-за всех этих блокировок. Поэтому, как в начале, в самом начале с теми аккаунтами, я уже плохо помню, потому что те съемки, которые ты видела, я начала делать в ковидные времена, как раз после блокировки 2-го аккаунта, я подумала, ну, может, пора начать делать как-то не так, как было, потому что было все просто в лайтбоксе и никаким образом видение не отражало. Я начинала с очень понятного винтажа, который плюс-минус нам всем близок, и просто рассказывала о нем чуть больше. Вот как та чашка, которую я тебе показала, Ленинградского фарфорового завода, это то, что, ну, плюс-минус у каждого, там, у бабушки, у мамы в каком-то виде было представлено. Проще всего, мне кажется, начинать с этого, потому что ты знакомишь людей с их повседневностью, которую они наблюдали с детства, немножко с другой стороны. Ты показываешь им, что сервиз из бабушкиного серванта — это не что-то, что тебя раздражает, потому что нужно все эти тарелки перемывать, а это возможность взглянуть, во-первых, на вещи по-новому, как-то поменять свой быт, вообще что-то новое узнать. Здесь как раз очень важна история и твоя погруженность в историю, потому что для того, чтобы людей знакомить с тарелками, нужно понимать продукт какого это времени. И мне кажется, что можно заходить вот с этой стороны, что ты знакомишь людей с там, целым поколением и с историей этого поколения. Как, например, кобальтовая сетка. Есть много версий. Это опять-таки у ЛФЗ, наверное, один из самых знаменитых рисунков, который по самой распространенной версии связан с блокадой Ленинграда. Один из вариантов, что заклеивали клейкой лентой окна, как раз в форме сетки, чтобы их просто не выбивало от бомбежки. И вот говорят, что один из вариантов — это такая дань памяти этому ужасному долгосрочному событию, назовем его так. И вот такое людям важно рассказывать. А потом постепенно, по крайней мере, если у тебя нет никакой наработанной базы, ты ее постепенно нарабатываешь. Но мне кажется, что лучше заняться этим пораньше. Потому что я вижу, очень часто люди понимают, что это популярно, ты можешь достаточно быстро раскрутиться, особенно если ты смелый, можешь написать блогеру «Привет, давай я пришлю тебе подарок», если ты не против про меня рассказать, то чаще всего люди смотрят, кто чем занимается, кто что выставляет, у кого что лучше всего продается, и просто составляют свой ассортимент из этих ходовых хитов, не погружаясь в какие-то более сложные глубокие темы. И таким образом ты оказываешься, например, там, уже с 2-3 тысячами подписчиков, что довольно большая ответственность, не имея вот этой теоретической наработанной базы. Лучше начинать до, потому что к моменту, когда ты более-менее раскрутишься, ты научишься работать с антиквариатом как с источником, что важно. Я часто сталкиваюсь с ребятами, которые выставляют предметы, условно говоря, что это Норвегия, а потом ты переворачиваешь подсвечник, зная, где искать клеймо, ты видишь, что там вообще-то клеймо Япония, что для меня, кстати, гораздо лучше. Я очень люблю японский винтаж. Но, тем не менее, тут ты немножко же обманываешь своего покупателя. И важно научиться этому заранее. Это как действительно работа с источником. У археологов, конечно, не так, но в целом очень похоже. Ты должен уметь всесторонне этот предмет изучать.
Конечно.
Когда я была на нуле, я сначала сделала прям несколько съемок хороших, по моему мнению, хороших. Сейчас они мне уже кажутся, конечно, очень смешными. Но на тот момент я прям выложилась по полной программе. Просто выкладывала, писала, рассказывала. И постепенно тем блогерам, на которых я подписана давно, которые мне действительно нравятся, мне... Словно я очень люблю кому-то что-то дарить, и когда у тебя появляется свой проект, ты можешь, у тебя появляется много всего, что ты можешь подарить. И поначалу я даже просто из каких-то личных симпатий, а не за рекламу, отправляла людям подарки. И поскольку мы очень схожи во взглядах, чаще всего они про меня рассказывали, и постепенно первая аудитория набиралась именно так. Потом наши клиенты рассказывали про нас там, своим друзьям. Мы участвовали в маркетах. Очень это дело, кстати, не люблю. Оно вообще ужасно выматывающее и не очень выгодное с точки зрения прибыли. Это вообще сложно окупаемое.
Ты там стоишь на пятачке, да, таком маленьком, и, по сути, все навалено вот так вот. И ты стоишь, и все люди смотрят, наверное, только, и проходят мимо, то есть нет такого...
Я в последнее время прихожу к тому, что обороты в магазине офлайн гораздо лучше, чем на маркетах. Вероятно, срабатывает какая-то история про узнаваемость, и то для меня это очень спорно, но я как настоящий пенсионер в душе понимаю, что я хотя бы не устаю от этого, потому что маркеты просто изматывают, ты должен стоять целый день, это же еще подготовка, тебе нужно все это привезти, увезти. Когда зовут на маркеты в Петербург, я вообще в ужасе представляю себя, как я поеду со всем этим на Сапсане, думаю, ребята, очень интересная тусовка, но я пас. Вот в какой-то момент мы начали участвовать на маркетах, и тут есть небольшой бонус от организаторов, потому что тебе от них приходят подписчики. Но сейчас в основном это сарафанное радио, которое в соцсетях очень активно и классно работает, про тебя рассказывают. Если ты молодец, про тебя расскажут. Если у тебя есть какой-то свой понятный, узнаваемый визуальный язык, то про тебя тоже расскажут. Здесь самое главное, сейчас, знаешь, будет фраза в духе лучших коучей, что тебе нужно просто быть честным. Но на самом деле это правда так. Тебе нужно, чтобы тебя пёрло от того, что ты делаешь. Простите за такое выражение. Тебе нужно быть честным, и тебе нужно развивать свое видение. Я, например, отписалась от всех коллег. Не потому, что мне не нравится, что они делают. Многие делают очень классные вещи. И там, есть кто-то, кто, например, выпускает даже уже свои предметы дизайнерские. Они вообще большие молодцы. Но очень важно не замыливать взгляд. Иногда нужно погружать себя в вакуум, не смотреть, кто чем занимается, и просто делать, как тебе нравится, чтобы прям от тебя веяло тем, что ты это любишь. И в таком случае про тебя будут рассказывать. Есть же еще история про копирование.
Да, да. А и копирование именно твоего стиля и подачи именно и имеется в виду?
Ты, кстати, будешь первой, с кем я об этом поговорю, потому что я, как человек убежденный в том, что когда ты предоставляешь сервис, нельзя своим клиентам рассказывать о том, что тебя кто-то копирует или вообще на такие вещи жаловаться. Но это так распространено, потому что люди же любят легкие пути.
Те, которые тоже начинают заниматься, да, и думают, что я модель эту возьму на себя, и это все прокатит так же.
Да, да. Екатерина Шульман еще недостаточно ввела стоицизм в моду, поэтому все еще много тех, кто любит простые пути. В том числе это касается, конечно же, бизнеса маленького. Мы сейчас все говорим о малом бизнесе, микробизнесе. Люди хотят быстрого заработка и понимают, что можно ориентироваться на тех, у кого хорошо получается. И чаще всего это ориентироваться приводит к тому, что у тебя либо буквально копируют кадры. там, постановку кадра, сеттинг. У тебя могут копировать тексты, у тебя в целом могут копировать подачу, могут выискивать специально точно такие же предметы, как у тебя, потому что они быстро и хорошо продаются.
Как ты обнаружила это все?
У меня вообще чаще всего клиенты скидывают, это всегда очень смешно. Мне приходят скриншоты, говорят, так, а это не твое ли? Я так, не мое. Как-то мне прислали фотографию, вот у меня там была масленка, на которой определенным образом, она была развернута определенным образом, на ней определенным образом лежал конкретный цветочек, и на 100% повторенный кадр. Я даже на секунду не поняла вообще, что происходит, а прям один в один. Как-то мне скинули очень похожий логотип с кувшинчиком и название что-то типа «Antiquitas». Ну, на латыни тоже.
Жесть.
Да, такого много.
Угу.
Я писала, единственный раз, когда на меня подписался винтажный аккаунт, я открыла, и под первым же фото с кувшином просто копипастом мое описание такого же кувшина.
А,
я пишу, слушайте, добрый день, мне, конечно, очень лестно, но с вашей стороны странно на меня подписываться. Вы либо текст удалите свой, напишите, либо не подписывайтесь на меня, потому что... Ну как это некрасиво, на что человек отвечает, слушайте, простите, но я просто так плохо пишу тексты, хотите, я вам 100 рублей закипирать скину. Я говорю, нет.
Теперь так, вы оцениваете мои старания.
Да, я говорю, знаете, 100 рублей оставьте себе, просто текст удалите, напишите себе свой. А в основном, нет, я не пишу никогда, потому что, знаешь, у меня такой к этому подход, мне кажется, как только тебя начинают копировать, это говорит о том, что ты молодец.
Да.
Я поэтому, во-первых, на них не обижаюсь, потому что я понимаю, это не конкурентная среда, потому что люди всегда считывают подлог и неискренность и купят у тех, у кого... Может быть, это какое-то мое очень мечтательное представление о том, что люди считывают неискренность, но я уверена, что это так. И они скорее купят у тех, у кого прям все честно. Ну, это так лестно, в конце концов. Ну, приятно, ты понимаешь, что... Ну, блинтяга же тоже копирует. Ну, ладно, я не блинтяга, но мне приятно. Я думаю, спасибо, ребята, спасибо. Это, наверное, такое признание коллег. Есть еще ребята, которые... Понятно, я такая не одна. Есть уже развившиеся аккаунты, которые с яркой своей стилистикой. Их тоже копируют. Кто-то на это злится, а мне кажется, злиться не надо. Надо, наоборот, радоваться, потому что эти ребята либо, в конце концов, ну, отвалятся со своим копированием, сколько можно-то, либо что-то свое придумают, и вот мы погрузимся в эту утопию классного комьюнити, надеюсь, однажды.
Но это тоже опыт. В любом случае.
Конечно.
Ты понимаешь, что тут тоже так же есть люди, которые смотрят, тоже они, может быть, не уверены в своем деле. И так можно, наверное, вот, опять же, честность определить тех, кто это делает не то чтобы неосознанно, скорее сам себя иногда обманывая, что прокатит даже так, если я в это не верю, а я сделаю так, как человек, который в это верит. Не знаю, это, опять же, маски какие-то надевают люди на себя.
Есть еще одно очень нелепое проявление, это когда я, например, скрыла лайки, потому что все эти начинающие ребята, им почему-то кажется, что если подписываться и лайкать клиентов, то это сработает. И мне тоже шлют иногда.
Точно.
У меня есть подруга Алина, она очень хороший пиар-специалист, она периодически мне помогает, и она как настоящий друг все лайкает, комментирует и скидывает мне регулярно скриншот. Посмотри, меня отлайкал очередной винтажник, который очень похож там на кого-то. Не обязательно на меня, а просто на кого-то. Очень много. Даже в Телеграме иногда, вот мне недавно получилось сообщение, что девушка так говорит, вот, я проверяю, все ли мои подписчики из одной соцсети подписаны на меня в Телеграме. Ссылка. Вот и такое бывает. Очень странно, но меня это, к счастью, веселит. По крайней мере, это не создает для меня никакого стрессового фона. Я просто, знаешь, уже так думаю, ну ладно.
Пусть будет, как будет. Ага.
Просто время расставит все на свои места, ничего страшного. Ну,
да.
Раздражает это больше не меня, а тех, кому все это достается. Вот кого постоянно кто-то лайкает, подписываются, отписываются. Знаешь, это... А мне нормально.
Хорошо. Ну, наверное, такие заключительные вопросы. Скорее, знаешь ли ты, куда поедешь в следующее место? Вообще ты планируешь это заранее или как это все всегда случайно происходит? И какой твой любимый, наверное, и не только не исторический период, а может быть, опять же, завод, производство, который вот ты очень-очень душевно любишь.
С поездками, знаешь, есть запланированные, есть спонтанные. Спонтанные, кстати, всегда самые классные. Так, в прошлом году случилась поездка в ЮАР. Какие там роскошные антикварные, помимо прочего, очень мне понравились. В следующий раз я буду в начале Сейчас же все понятно, релоцировавшиеся друзья, тебе от них никуда не деться, поэтому да. Как только появляются какие-то выходные, у тебя есть список тех, кто тебя ждет, ну не сильнее, конечно, но тех, кто настойчиво тебя приглашает, поэтому есть очерченный план в виде Казахстана, угу. Турции, потому что все либо в Стамбуле, либо в Каше, есть Лондон, есть Белград, есть Испания. Еще что-то было. Так, те, кого я не назвала, пожалуйста, не ругайтесь на меня потом. У меня список есть, у меня есть список. Поэтому в самом начале января после Нового года поедем к друзьям в Казахстан. Я уже погуглила комиссионки, пока что мне не очень нравится. Но я надеюсь, что там есть какие-нибудь модненькие mm-hmm. винтажники. Поищу, займусь. А следующий пункт — это Стамбул, ближе к концу января. И несколько дней в Испании.
Круто.
По Стамбулу уже есть список, будет классный гид по местным винтажкам. Я думаю, что те, кто переехал и любил покупать всякое красивое, я думаю, продолжать делать это там же, мы облегчим им задачу. По Испании пока не подготовилась, но мне сказали, что там рядом есть барахолка, поэтому я просто побольше пупырки mm-hmm. набью в чемодан, возьму самый гигантский и поеду. А по поводу любимого исторического периода, они у меня постоянно добавляются какие-то новые. Вот я... Нежнейше люблю конец 19 века mm-hmm. и в российском фарфоре, стекле, и в европейском. Можно взять Германию, Францию и Россию. Очень похожая стилистика, они все друг у друга что-то заимствовали. И там, условно, русская знать скупала в, по-моему... Ну, во второй половине 19 века, не буду сейчас обманывать, может, в годах в 70-х, скупала 40% экспортной продукции завода Мейсон. То есть там постоянно кто-то что-то у кого-то копировал. Это похожая стилистика. Люблю. Поэтому люблю старомодно гулять по Эрмитажу.
Ничего себе.
И, конечно, стекло. Не буду говорить скандинавское, это не очень правильно, потому что тогда Финляндия туда не попадет. Но, в общем, Nordic Design в стекле обожаю. От самого простого до неоклассического. У них там тоже разные периоды увлечений были. И в последнее время я очень полюбила... датскую керамику. Она довольно специфическая, такая космическая, с интересными глазурями. Вот ее люблю. И Чехия. Как настоящий постсоветский человек, люблю чешский хрусталь. Он тоже бывает дизайнерским, очень красивым. Я вот его в основном выставляю. Там потрясающая свобода мысли была у людей. Хотя ладно, знаешь, давай так. У всех в 50-х была потрясающая свобода мысли. И в Советском Союзе, несмотря на то, что это все максимально ограничивалось, были абсолютно гениальные художники. Короче, кажется, я просто люблю все. Просто обожаю.
Есть какие-то сайты, где можно смотреть вот какие-то подборки, не знаю, коллекции, чтобы просто, ну, хотя бы так визуально нарабатывать, сортировать, что ли, по странам, что, где можно, или что, где что производили, где, ну, вот какие-то есть специализированные сайты, где можно с этим всем познакомиться, или, опять же, каталоги, вот... дистанционно ты что-то рассматриваешь?
Знаешь, это каждый раз довольно кропотливые поиски. Потому что, во-первых, сразу всех предупреждаю, для того, чтобы находить все эти сайты и каталоги, даже английского недостаточно. Чаще всего нужно подключать французский и немецкий. Если у тебя есть какая-то база в виде латыни, которая меня, кстати, спасает всегда, ты ориентируешься в польском, плюс-минус. То есть ты можешь понять, что там примерно имеется в виду, за исключением каких-то сложных слов и конструкций. Централизованно, мне, по крайней мере, такое не попадается. Есть какие-то пара сайтов, где собраны клейма с датировкой. У фарфоровых производств в зависимости там, от десятилетий, иногда это 50-20 лет, меняются клейма. Так мы можем давать нормальную датировку предметам. И вот есть пара сайтов с клеймами, и то это Европа, чаще всего Германия, Франция, в меньшей степени Англия, все остальное как-то плывет. Ну и там самое крупное датское производство, Royal Copenhagen. А все остальное тебе приходится по крупицам собирать. Иногда попадаются редкие вещи, приходится копать форумы, и там кое-где в 150-м ответе на вопрос ты видишь четкую там датировку или атрибутацию принадлежности к какому-то художнику или автору. Поэтому централизованно ничего нет, поэтому мне, собственно, и хочется сделать что-то свое, но это титанический труд совершенно, все это собрать. А так копать, еще раз копать. Тут, к сожалению, не подскажу. Есть какие-то печатные каталоги, но они в том числе как бы это не онлайн, это тебе нужно их искать на букинистических сайтах, потому что чаще всего это не современные выпуски. в них тоже бывают ошибки. В общем, единственное, что я могу посоветовать тем, кто хочет нарабатывать эту базу, это просто грызть гранит науки, как говорили в школе. Ты просто сидишь и гуглишь это нон-стопом. В какой-то момент у тебя собирается. Ты что-то скачиваешь, сохраняешь. У меня есть что-то типа своей персональной энциклопедии, в которой я как-то ориентируюсь, но это, конечно, бардак совершеннейший. Что многое ты запоминаешь. Тут надо зубрить... Много всего надо зубрить. Не самый приятный прогноз, но да, гуглишь, читаешь, зубришь и смотришь как можно больше. Кстати, очень хорошо помогают у европейских, американских музеев, у многих же оцифрованная коллекция.
Да.
И ты можешь совершенно спокойно, да, ты можешь по сайтам, по каким-то ключевым словам и важным для тебя периодам искать. Я тут увлеклась викторианскими украшениями, и в английских музеях все роскошно оцифровано с описаниями. Ты как будто бы подержал это в руках, где-то даже 3D-модели.
То есть важно просто, да, опять же, копать, искать и не думать, что это очень тяжело, наверное, смотря с какой ты установкой вообще к этому всему приходишь и сколько ты готов, опять же, своего времени и труда в это вкладывать. И мне кажется, здесь только истинные такие любители могут реально получить вот потом от этого дела отдачу. И я хочу сказать, да, спасибо, наверное, вот за эту, опять же, честность, и что-то не, ну, не говорить, что да, это все красиво, прекрасно, здесь все легко, потому что это не так. И вот на твоем примере можно показать, как это все строится, опять же, по крупицам, и зато с полной вот уверенностью и честностью и к самой себе, и к людям вокруг. Это очень круто, что ты этим всем поделилась.
Я сейчас расплачусь от всего, что ты говоришь. Просто.
Это так и есть, и это слышно, поэтому я всегда вдохновляюсь людьми, которые рассказывают просто с блеском в глазах о том, чем нравится им заниматься и какую отдачу они, собственно, для себя получают. Вот. И я всегда вот призываю, наверное, всех быть, опять же, реально собой, честными, и вот продолжать вдохновлять других, если у них есть такой ресурс и желание. Вот. Ты как раз-таки... Это прекрасно можешь делать.
Мы с тобой сейчас будто бы записали курс по мотивации. Знаешь, такой добрый.
И это и так, ну, потому что это же все как часть, да, жизни и дела. Это тоже то, что нас как бы... Как сказать? Мы этим живем, а зачем жить тем, что тебе не нравится, например? Ну, то есть, фактически, это отражение всего нас.
Обожаю все, что ты говоришь, просто все, что ты говоришь, обожаю. 100% в точку.
Думаю, все, что я хотела спросить, я тебя, да, спросила. Просто, опять же, да, пожелаю тебе только легких и покупок, и продаж, и вдохновений, путешествий, и хороших находок. И чтобы ты каждый раз радовалась, и чтобы все именно было вот так вот, на таком каком-то позитиве. И чтобы были выходные, конечно же, не только по понедельникам, но было время отдохнуть и никогда не обесценивать, наверное, то, что ты делаешь, если такое может быть, когда ты там выгораешь. Просто понять, что действительно люди, те, которые уже купили у тебя, мне кажется, они чрезмерно благодарны, каждое утро вспоминают о тебе. Так что выпью за тебя чашечку чая.
Ты совершенно волшебная и чудесная. Спасибо тебе огромное. Ладно. Спасибо, что позвала. Мне очень приятно.
И это очень круто.
Какая-то такая лучезарная. Заезжай, пожалуйста, в гости. Я налью тебе либо чай, либо кофе, либо игристое. Все, что скажешь, вообще все налью, угощу, все покажу, расскажу, обниму.
С радостью посмотрю. И предупрежу, а то приеду... А как? Тамаши нет. Ну, я не буду обижаться, потому что сказала, что у тебя лучезарные сотрудники. Да, да. Я тебе верю.
Очень приятно провела с тобой. Мне сложно сказать, сколько мы с тобой провели вместе времени, но оно пролетело как минута, в абсолютном восторге и взаимопонимании. Ты супер. Спасибо тебе большое, Саша. И было приятно познакомиться.
Спасибо всем, кто дослушал этот эпизод до конца. В описании ищите ссылку на магазин Маши, подписывайтесь, вдохновляйтесь и следите за обновлениями. Услышимся скоро. Всем пока-пока.